Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 4, стихи с 1 по 9. Земная жизнь гражданина небес. Часть 2.
Хорошо, друзья, мы продолжаем изучать Слово Божие, продолжаем изучать послание к филиппийцам. Откройте, пожалуйста, 4 главу. Вы знаете, я замечаю один интересный момент в своей жизни. Чем я становлюсь старше, тем я начинаю проповедовать медленнее. Медленнее. И это даже немножечко меня пугает. Я сейчас объясню, почему. Я слышал об одном проповеднике, который проповедовал 40 лет по книге пророка Исаии. И он прошел только 8 глав, и он умер. Я надеюсь, друзья, что со мной такого не произойдет. Я смогу немножечко продвинуться больше вперед. Я действительно стал проповедовать медленнее. Раньше я уже проповедовал по 4 главе филиппийцам, и у меня было всего 2 проповеди. 2 проповеди по 4 главе послания к филиппийцам. И сейчас я даже не знаю, сколько у меня будет проповедей. Я планировал по первым 9 стихам сказать 3 проповеди. И я планировал сегодня пройти с вами 4 стиха. Я составил план, и я планировал разобрать 4 стиха. Но я так увлекся одним стихом, 4-м. Я хотел пройти 4-й сегодня, 5-й, 6-й, 7-й. Вот эти 4 стиха. Но я так увлекся 4-м стихом, что когда я вышел из этого состояния увлечения и закончил писать заметки к 4-му стиху, я увидел, что конспект уже достаточно большой для одной проповеди. И поэтому мне нужно остановиться здесь, и чтобы продолжить следующее воскресенье. Я просто объясняю вам себя, чтобы вы понимали, почему в ваших программках всего только 1 пункт. Это не от того, что я поленился или что-то еще, а вот от того, что я слишком был увлечен всего лишь 1 стихом, 4-м стихом. Давайте прочитаем этот стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Я напоминаю вам, друзья, мы продолжаем изучать то, что должно отличать земную жизнь гражданина небес. В конце 3 главы Павел говорит о небесах, о том, что наша Родина там, в небесах. Наша Родина не здесь. Здесь мы находимся в мире греха, в мире, где Христос не прославляется должным образом, в мире, где люди обманывают друг друга и убивают, и лгут, и делают самые ужасные вещи. Но наша Родина там, в небесах. Таким образом, мы получаемся здесь какими-то иностранцами, по сути говоря. То есть мы получаемся людьми, которые находятся на чужбине. Наша Родина там, но мы что-то еще задержались, что-то еще делаем здесь. И мы говорим о том, как же теперь гражданину небес, как человеку, чья Родина там, жить здесь. Как гражданин небес должен жить на территории чужого враждебного государства под названием планета Земля. И в прошлый раз мы уже 2 пункта с вами прошли. Во-первых, гражданин небес должен быть верен Господу. Находясь на чужбине, в мире греха, мы должны жить жизнью, которую можно определить как верность Господу. Стих 1. Помните, мы прошли с вами. Павел говорит, стойте так в Господе. То есть будьте твердыми, непоколебимыми. И судя по контексту, быть верным Господу, это значит быть максималистом в служении, следовать примеру благочестивых людей и стремиться к небесным ценностям. Если вы хотите достойно жить здесь, на чужбине, в мире греха, ожидая переселения домой, в небеса, вы должны быть верными Богу, служить по максимуму, следовать примеру благочестивых людей и стремиться к небесным ценностям. Служить, друзья, нужно по максимуму. Себя не нужно экономить. Я только что братьям рассказывал братской примеры жизни известного евангелиста Муди. И он уже, когда ему перевалило за 50, его здоровье пошатнулось, он выглядел гораздо более старше по возрасту, чем он есть. В его сердце отмечались какие-то шумы, и врачи рекомендовали ему меньше трудиться. Но он как раз назначил огромное такое евангелизационное такое мероприятие. И он возвращался домой в Америку из Англии на корабле. И в каюте он лежал и думал, наверное, нужно это мероприятие отменить. Потому что ну, уже у меня сил нет, здоровья достаточно нет, наверное, нужно его отменить. И он уже решил отменить, хотя это было огромное мероприятие, должно быть огромным мероприятием. Много людей должны услышать Евангелие. И он решил себя поэкономить, и к нему зашел его сын и сказал: «Наш корабль тонет». Он действительно получил пробоину, и они стали тонуть. Все поднялись на верхнюю палубу, и действительно корабль тонул. И Муди подумал: может быть, не стоит себя экономить, может быть, это только из-за него одного, не оказался ли он в роли Ионы. И он решил, ну, место, где пробоина, трюмы, где пробоина были задраены, и корабль не утонул, и он дрейфовал несколько дней, тогда не было радио, нельзя было сообщить, они дрейфовали просто в открытом океане, ожидая, что кто-то их увидит. И Муди там проповедовал в это время. Он говорит: все, кто были на корабле, все приходили на молитвенные собрания и молились очень горячо. И потом их корабль отбуксировали назад в Европу. И Муди решил, что это евангелизационное мероприятие надо проводить. И он провел его, и около 2 миллионов человек посетило это мероприятие. Мы должны трудиться по максимуму. То есть в ожидании небес задача не в том, чтобы заниматься самосохранением, а задача в том, чтобы трудиться максимально, максимально отдавая себя Богу. Я не хочу, вот лично я не хочу экономить себя и дожить там до 120 лет. Чтобы никого не обидеть, я беру такую высокую планку. Ну, если Бог решит, то, конечно, придется жить. Но идея не в этом. Идея в том, чтобы максимально потрудиться здесь для Христа. Вот в чем наше желание. И это правильное состояние в ожидании небес. Правильное состояние в ожидании небес. Быть верным Господу, трудиться максимально. Второе, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Второе отличие земной жизни гражданина небес. Единство с церковью. Стих 2 и 3 мы прошли. Вы помните, да? Стих 2 и 3. И там две сестры мы видим. Еводия и Синтихия. И у них был конфликт. И конфликт у них был из-за какого-то второстепенного вопроса, скорее всего, как мы установили с вами на прошлом богослужении. У них был конфликт по какому-то второстепенному вопросу, и этот конфликт разрушал единство церкви. И, конечно, для тех, кто ожидает небес, это совсем не подходит. Но представьте, мы, граждане неба, находимся на территории чужого враждебного государства, планета Земля, в котором князь этого мира, конечно, он не может сделать ничего, что не позволит ему Господь, это ясно, но тем не менее, князь этого мира сатана, он правит здесь и творит зло, создает ложные идеологии, всю эту культуру этого мира, ложные религии, все это создано сатаной. Все эти идеи, которые проникают в образование еще с детского возраста и заражают умы людей. В общем, мы живем на территории безбожного, злого государства под названием планета Земля. И в основном это государство населяют граждане этого государства. Писание их называет «сыны этого века». Они, правда, догадливы, сынов света. Вот я, например, смотрю, думаю, почему-то кафедру не убрали. Вчера было занятие, кафедру не убрали. Но я всегда себе повторяю это, что сыны этого века догадливы сынов света. Ну, еще там есть детали. Понимаете, да? И, короче говоря, друзья, мы живем здесь на территории греха. И здесь сыны этого века очень догадливы. Гораздо более догадливы, чем сыны света. Ну что ж, мы должны любить друг друга, какие уж мы есть. Вот. И их много, а нас мало. Их большинство, а нас меньшинство. Что нам нужно делать? Нам нужно объединяться и жить в единстве любви друг к другу. Потому что вокруг враждебный мир. Мы должны любить этот мир, мы должны свидетельствовать им о Христе. И лучшим свидетельством нашим будет любовь друг к другу. Потому что если мир увидит, что мы еще друг с другом не имеем любви и единства, то, конечно, мы не сможем донести Евангелие до них, для более догадливых в некоторых вопросах. Итак, друзья, ожидая переселения в небеса, мы должны быть верными Господу, и мы должны жить в единстве друг с другом. У вас не должно быть конфликта ни с кем в церкви. Все конфликты должны быть решены. Если вы виноваты, вы должны попросить прощения, вы должны прийти к полному миру. Если у вас с кем-то конфликт – это грех, такого быть не должно. У верующих такого быть не должно. А если ваш конфликт связан с второстепенным вопросом, если это не касается греха или ереси, то это вообще такой позор, что даже просто нужно стыдиться и об этом вообще никому не говорить, потому что это бесчестит Бога. За нами идет Господь, чтобы взять нас в небесный дом, а мы тут что-то не поделили. Это стыд. Такого быть не должно. Итак, ожидая небес, мы должны быть верными Господу, мы должны быть едины друг с другом. И третье, что мы отметим здесь, стих 4. Мы должны ожидать Его с радостью. Радость в Господе – это третий пункт этого большого плана, который мы проходим с вами. «Радуйтесь, Господи, и еще говорю, радуйтесь». Дважды призывает Павел. Радуйтесь. Настоящее время здесь, повелительное наклонение, указывает на то, что эта радость должна быть длительным и привычным действием. Радость, Господи, должна быть привычной для нас, привычным состоянием сердца. Мы должны тренировать свое сердце в радости. Ну, идея очень простая. Смотрите, мы здесь, на территории зла и греха, вокруг нас большинство людей неверующие, Господь скоро придет. Как мы будем Его ждать? Ну, мы можем унывать, мы можем здесь плакать, мы можем здесь прийти к полной депрессии и отчаянию. И это будет неправильным ожиданием Христа. Бог желает, чтобы церковь Его, народ Его, ждал Его возвращения, ждал переселения на родину с радостью. То есть мы должны быть самыми радостными людьми на земле. Самыми счастливыми и радостными людьми на земле должны быть верующие. Вы думали об этом когда-нибудь? Радостней нас нет никого. Потому что у нас есть будущая жизнь, надежда, и у нас есть мудрость, Писание, чтобы эту жизнь более-менее правильно прожить. То есть мы самые счастливые, лучше жизни, чем у нас нет ни у кого, потому что у всех остальных впереди ад, здесь неизвестность и много трудностей, которые порождают их головы и сердца, не наполненные мудростью Слова Божьего. Друзья, ожидать пришествия Христа можно по-разному. Можно унывать, а можно радоваться. Как вы думаете, христиане в большинстве своем, вот вы знаете верующих, они в большинстве своем радостные люди или нет? Я вижу, что головы некоторых вот так вращаются. Это отрицательный ответ, насколько я понимаю. Это неправильно, друзья. Хорошо, я задам вопрос. А это правильно? Нет, итак, мы знаем, что жить в депрессии – это неправильно. Но мы признаем, что многие живут. Из-за чего верующие могут жить в унынии, в отчаянии? Разные моменты, я отмечу некоторые из них. Ну, возможно, кто-то живет в отчаянии, в унынии, ожидая переселения в небеса, из-за того, что считает себя достойным лучшего. Я достоин лучшего, большего, а у меня есть меньшее. Ну, например, я достоин лучшего дома, а у меня худший. И от этого человек унывает. Я такой хороший, а у меня такой плохой дом. Не соответствует мне. Кто-то скажет, я достоин лучшей жены. Ну разве такого мужа я достойна? Конечно, нет. Или кто-то говорит, ну я достоин, конечно, лучшей работы, чем у меня есть. Разве вот это вот по мне? Или кто-то говорит, я достоин большего служения. И так далее. Забывая и считая, что это несправедливо, то, что у них есть. Забывая, что справедливость определяется, наверное, одним из самых коротких слов на земле, состоящих всего из двух букв. Это ад. Справедливость – это ад. И все, что есть у нас больше, чем ад, это все доброта, милость и любовь Бога. Поэтому если ваша жизнь немножко лучше, чем ад, а я уверяю вас, она намного лучше, чем ад. Ад – это страшное место проклятий и вечного суда Бога, в котором нет радости вообще. Ад – это место, где нет вообще радости, нет удовольствий, одни муки, и гнев Божий пребывает там. И если у вас есть больше, чем ад, это все доброта Бога, вы не заслуживаете этого. Кто-то унывает из-за того, что слишком сильно фокусирует свой взор на земных скорбях, отрывая его от созерцания небесных сокровищ. Я сам вспоминаю время в своей жизни, когда я делал так. Я вообще, знаете, я порой вспоминаю себя несколько лет назад. Я вообще молился все время у Бога, просил, чтобы Он мне дал сил перенести скорби и трудности. Я фокусировал свое внимание на то, чтобы перенести скорби и трудности. Я делал неправильно. Потому что я должен был фокусировать все свое внимание не на перенесении скорбей и трудностей, а на том, чтобы прославлять Бога и наслаждаться общением с Ним. Я не туда свою энергию направлял. И это лишало меня определенной радости в определенном смысле. Поэтому направьте всю свою энергию не на то, чтобы Бог помог вам что-то пережить, а на то, чтобы вы радовались в Нем и наслаждались им. И тогда вам легче будет пережить то, что вы переживаете. Кто-то теряет радость из-за того, что чем-то сильно напуган. Знаете, есть такие люди, они все время чего-то боятся. Они так мысленно просчитывают ходы, и у них везде беда. И там может быть беда, и там может быть беда, и там может быть беда, и им все время страшно от этого. Кто-то боится, что их ребенок заболеет и умрет. Они все время живут в страхе. А вдруг мой муж заболеет или умрет? Хотя они здоровые, и муж здоровый, ребенок здоров. Там такое здоровье, что еще не у всякого оно есть. Но они вдруг боятся, вдруг случится. Ведь может же случиться. Кто-то боится, что у него не будет достаточно денег, чтобы содержать свою семью и покупать продукты. Человек работает, он ест лучше, чем ели его родители, питается лучше, чем питались его родители, но он все время боится, что вдруг наступит тот момент, когда не будет одежды и не будет продуктов. Но знаете, Бог добрый, мы переживали с вами шоковую терапию несколько лет назад, и я был в церкви всегда и не видел еще ни одного, кто бы пришел без одежды. И если кто стремился к этой тенденции, то они не от бедности, наверное, а от лишних денег это делал. Это была у них другая проблема. Так что, друзья, Бог добрый, Он всегда заботится о нас и дает нам свою милость, любовь и доброту. Кто-то боится угроз, исходящих со стороны влиятельных людей. Я тебе сделаю, я тебе покажу. Помните, как Илия, пророк Илия, Божий человек, он до того испугался угроз Иезавели, что впал в полное отчаяние. Его состояние бы определили медики сегодня как депрессия. Он говорит: «Господи, я хочу умереть, я не хочу жить, пошли мне смерть». Это полное отчаяние. В общем, христиане могут унывать по множеству причин, и это неправильно. Кстати, я хочу вам сказать, если вы в отчаянии или вы знакомы с унынием, то вы не одиноки, друзья. Филиппийцы, скорее всего, тоже находились в состоянии уныния, может быть, даже депрессии какой-то. Я сейчас вам покажу. Взгляните, 1 глава, стих 28. Павел говорит им: «Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Филиппийцы, видимо, были напуганы какими-то угрозами со стороны врагов Евангелия. Может быть, это были влиятельные люди этого города, и они угрожали им. И филиппийцы были испуганы, напуганы. И в связи с этим одна из центральных тем этого послания – радость. Павел многократно говорит им: «Радуйтесь». Не живите в таком страхе, не будьте такими испуганными, депрессивными, унывающими. Он говорит им: радуйтесь. 1 глава, стих 4. Он призывает их к радости, указывая на себя. То есть мы видим здесь несколько призывов к радости. Прямые призывы к радости или призывы к радости как бы косвенные. Он указывает на себя. И его пример должен был побудить их следовать за ним. Вы знаете, что филиппийцы были напуганы, но они даже не были арестованы, и они не сидели в тюрьме, в отличие от Павла, но они уже боялись. А Павел сидел в тюрьме, и мы видим его здесь довольным, удовлетворенным и очень радостным. Посмотрите, 1 глава, стих 4. «Всегда во всякой молитве моей, за вас принося с радостью молитву мою». Он говорит: «Я молюсь с радостью». Это первое, что он сообщает: «Я рад». 1 глава, стих 18. Здесь он описывает членов римской церкви, которые атаковали его, унижали его, оскорбляли его и говорили: «О, наверное, он прогневал Бога, поэтому он сейчас в тюрьме сидит». Сами-то они правильно проповедовали Евангелие, но своей проповедью они хотели как бы подняться над Павлом и сказать: «Да мы не хуже его, да не такой уж он и влиятельный человек». Первая глава, Павел реагирует на это, стих 18. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться». Петр радуется, в тюрьме радуется, в тюрьме радуется. Его уже клевещет на него, он все равно радуется. Филиппийцам было чему поучиться. Вторая глава, стих 2. «Дополните мою радость, она и так уже большая». Я сижу в тюрьме под гнетом этих клеветников, и он говорит: дополните мою радость, имейте одни мысли. Хотите, чтобы я был еще радостный? Я уже радостный, но хотите, чтобы я был еще более радостным? Тогда живите в единстве. Вторая глава, стих 17, и он говорит: я свою жизнь посвятил вам, и я проливаюсь на вас, как эта чаша при жертве. Но не подумайте, я не в депрессии это делаю. Стих 17. Но если я и соделаюсь жертвою за жертвою, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. 4 глава, стих 1. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Радость, вы видите, радость. И венец мой, стойте так, Господи. 4 глава, стих 10, и он говорит: я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Мы видим здесь Павла очень радостным. Дальше мы видим его удовлетворенным, мы чуть позже поговорим об этом. Итак, Павел призывает их радоваться на своем примере. Я сижу в тюрьме под гнетом клеветы, исходящей со стороны не язычников, не иудеев, о церкви, под гнетом клеветы, исходящей со стороны тех, кто проповедует правильно то же Евангелие, что и я. Тяжелые обстоятельства. Вы знаете, он прикован был рукой к солдату, и каждое движение, скорее всего, сопровождалось звоном цепей. Я думаю, что кто-то другой бы умер от депрессии просто там. И еще у него, видимо, с финансами, может, какие-то проблемы возникли, я не знаю. Но он очень обрадовался, конечно, когда ему поддержали филиппийцы. Не сколько самим деньгам, сколько тому, что они начинают что-то понимать, что они понимают, что такое служение. Он говорит: я рад. Но Павел не только на личном примере призывает к радости, но и прямо об этом говорит. 3 глава, стих 1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». И 4 глава, стих 4. Мы только что прочитали: «Радуйтесь, Господи, и еще говорю, радуйтесь». Более того, Павел так хотел, чтобы филиппийцы не теряли радость, чтобы они не были унылыми, чтобы они не жили в депрессии, что даже отправил им назад Епафродита. Епафродит пришел, послужил Павлу, заболел, и Павел быстрее его отправил назад, чтобы филиппийцы не подумали, что вот нам угрожают противники, все так плохо, и Епафродит пошел послужить Павлу, и он там, наверное, умер. Хотя Епафродит нужен был ему, чтобы послужить ему в заключении, но Павел жертвует этим ради того, чтобы поднять настроение этих людей. Но не просто эмоциональное настроение, чтобы они не унывали, чтобы они радовались. 2 глава, стих 28-29. «Посему я вскоре послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались. Я был менее печален». Примите его в Господе, таких имейте уважение. Одним словом, друзья, тема радости, центральная тема послания к филиппийцам. 4 глава, 4 стих, прямой призыв, который повторяется дважды. Когда мы говорим о радости, друзья, мы не имеем в виду просто внешнее выражение радости. Мы прежде всего имеем в виду состояние сердца, состояние разума. А такая радость возможна даже у могилы близкого человека. Сквозь слезы даже возможно. Радость Господи, возможно, даже сквозь слезы. Как вы думаете, если Бог повелевает нам радоваться в Нем, а мы не радуемся, мы грешим? Мы грешим, скорее всего, да, друзья. Мы привыкли думать, что грех – это пьянство, блуд, наверное, все, и воровство. Люди так вот, в таком треугольничке нередко вращаются. Но это гораздо больше, чем мы можем себе думать. И жизнь в депрессии, христианин, живущий в депрессии, он делает грех. Это грех. Такой же грех, как и блуд, и пьянство, и так далее. Потому что, по сути говоря, все грехи одинаковы перед Богом. Конечно, некоторые грехи имеют более тяжелое последствие, могут совершаться более дерзко, но жизнь в депрессии – это грех. Это грех. И я согрешал таким образом. И я думаю, каждый из здесь присутствующих согрешал. И даже сам Павел согрешал, о чем он пишет во 2 Коринфяне. Он порой отчаивался, унывал и падал духом. Илия согрешал. И многие Божьи люди, многие Божьи люди. Если мы полностью теряем надежду, унываем и живем так, как говорил Билли Грэм, как будто Бог умер, то мы грешим. Мы делаем грех. Обратите внимание, 4 стих. Бог не предлагает нам радоваться. Бог не говорит: хорошо было бы, если бы вы иногда бы, ну, не жили в таком унынии, иногда бы радовались обо мне, ну, хотя бы по праздникам или по воскресеньям. Бог так не говорит. Бог, во-первых, повелевает нам. Он не спрашивает вообще нашего мнения. Он не говорит, хочешь радуйся, хочешь не радуйся. Это приказ, это директива. Радуйтесь. И обратите внимание на слово «всегда». Это слово указывает на то, что исключений быть не может. Если мы не будем всегда радоваться в Боге, несмотря на гонения и другие скорби, мы будем грешить. Если мы будем жить унылой, депрессивной жизнью, без радости в Боге, в таком случае мы будем жить в грехе. И к чему приводит жизнь в грехе? Что происходит с христианином, который упорствует в грехе? Евреям 12 глава, стих 6. 1 Коринфянам, 1 глава, стих 28-32, мы читали сегодня. Знаете, что происходит с христианином, который упорствует в грехе? Бог наказывает его. Бог наказывает христианина, который грешит. Это отцовское наказание. Это не то наказание, после которого человек отправляется в ад. Это отцовское наказание, цель которого сохранить это осуждение с миром. Это сохраняющее наказание. Его можно назвать сохраняющим наказанием. Таким образом, можно сделать вывод. Если мы не будем жить, радуясь Богу и Его спасению, Его личности, Его дарам благодати, Господь накажет нас. По словам одного служителя Джереми Тейлора, Бог сурово накажет нас, если мы не будем счастливы. Имеется в виду счастье, радость в Боге. Вы видите, теперь мы можем посмотреть на этот стих совсем другой стороны. Это все меняет, друзья. Может быть, раньше мы смотрели на него как на хорошее предложение или как на странное предложение. Радуйтесь, что это еще такое? Чуть-чуть, чтобы я радовался, когда у меня столько проблем. Теперь нам нужно посмотреть на этот стих как на заповедь. Четвертый стих – это заповедь. Можем ли мы сказать, что четвертый стих – это заповедь Божия? Да, мы можем сказать, что это заповедь. Это действительно заповедь. Это действительно заповедь повеления от Бога. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. И если это заповедь, и если нужно ее соблюдать, и если у нас нет выбора, чтобы ее не соблюдать, если Бог накажет нас за то, что мы ее не соблюдаем, нам нужно очень серьезно задуматься о том, живем ли мы правильно. И нам нужно задуматься, если я не радуюсь, Господи, если я не выполняю эту заповедь, что же мне мешает? Что же мне мешает? Некоторые верующие могут до того дойти в безумии непослушания этой заповеди, что, как они потом раскаиваются, они говорят, у нас даже мысли о самоубийстве появлялись. Мы дошли до такой депрессии, что нам даже не хотелось жить. Это какое безумие, друзья, это какой грех. Так что это серьезная заповедь. Радуйтесь, Господи, и еще говорю, радуйтесь. Что же нам мешает радоваться в Боге? Можно перечислять множество причин, но я хочу отметить всего несколько. Первое препятствие, мешающее нам радоваться в Боге. Радость тому, чему не радуется Бог. Если мы можем радоваться и испытывать наслаждение, удовольствие от того, что оскорбляет Бога, это грех, и радость в нем будет закрыта от нас. Ложная, фальшивая, короткая радость греха будет сатанинской подменой, заменой подлинной, истинной радости в Боге. Дешевое удовольствие греха придет на смену великому богатству радости во Христе, в Боге. Давид, царь Давид, делал такую ошибку, и он пришел в депрессию. Потому что радость в Боге несовместима с радостью в грехе. В 6 главе 2 книги Царств мы видим Давида радующимся в Боге. Он был так рад в Боге, что даже подпрыгивал от радости. Даже плясал, да? Он так был рад в Боге, что даже танцевал. Но его жена сказала, что это позор для тебя. Это стыд для тебя, что ты так сильно рад. Ну, она не понимала. Вообще люди, которые не понимают радости в Боге, они на того, кто радуется в Боге, могут сказать, ты немножечко такой своеобразный человек, мягко говоря. Его жена сказала, ты странный, ты слишком унижаешься, ты позоришься. Он говорит, ну, я готов еще больше плясать, потому что я так рад в Боге. Он был очень-очень рад в 6 главе. В 11 главе мы видим, он совершает прелюбодеяние с Версавией. Он пытается получить удовольствие и радость от греха, наверное, большую, чем он имел радость в Боге. Итак, он имел радость в Боге, он захотел иметь радость в грехе, И радость в грехе – это короткая радость, короткая. И такая дешевая по сравнению с радостью в Боге. Она вытесняет радость в Боге. И радость в грехе, она быстро проходит, испаряется, как песок исчезает, просыпаясь сквозь пальцы. И что же с ним происходит, мы видим в Псалме 31. Глубокое отчаяние, депрессия. Псалом 31, стих 3-4. «Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь надо мной тяготела рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Грех блуда, грех прелюбодеяния, обман, убийство пришло дальше, чтобы покрыть этот грех. Все эти грехи украли радость в Боге, стали обманом, дешевой заменой радости в Боге. Давид захотел радоваться тому, чему не радуется Бог. И Давид пришел в отчаяние, в уныние и к трагедии своей жизни, по сути говоря. Последствия, которые он пил много-много лет. Отголосок в Авессаломе, вы помните, да? Восстание Авессалома. Так что, если вы сейчас унываете, и вам трудно понять, что я пытаюсь вам проповедовать, вы сидите и так всматриваетесь, о чем он говорит вообще, какая радость. Если вы верующий человек, то проверьте свое сердце, может быть, вы просто живете в неисповеданном грехе, знаете, что делаете грех, но все равно продолжаете делать. Если вы действительно живете в неисповеданном грехе, и вы знаете, где ваш грех, и вы знаете, где ваше искушение, и вы идете к нему вновь и вновь, пытаясь насладиться грехом, то вы никогда не исполните заповедь Божию. Радость Божия будет для вас недоступна, закрыта. Депрессия и уныние – вот будет отличительная черта вашей жизни. Потому что вы променяли наслаждение общения с Богом и радость в Боге на короткий греховный миг. Первое, что мешает нам радоваться в Боге – радость тому, чему не радуется Бог. Второе препятствие, мешающее радости в Боге – неправильное отношение к милостям Бога. Неправильное отношение к милостям Бога. О, друзья, добрый Бог являет нам столько милостей. Я утром иду из своего дома в кабинет. Сейчас уже прохладно немножечко. Я так сильно не одеваюсь. Там немножко пробежать нужно. И я останавливаюсь посередине, и я смотрю вдаль, и там есть хороший вид у меня. Дон там, горизонт виден. И я в таком ошеломлении, почти каждое утро я стою, удивляясь красоте Божьего творения, удивляясь Его доброте и милости. И я стою, и я начинаю замерзать. И я борюсь со своим холодом, потому что я не хочу уходить от созерцания красоты Божьего творения. Бог так добр к нам, Он дает нам столько любви и даров благодати. Спасение – самый главный дар благодати, наслаждение творением, пищей, браком, радость христианского общения. Но если мы, наслаждаясь этими дарами, будем фокусировать внимание не на личности Бога, дающего нам все обильно для наслаждения, а на самих дарах, игнорируя восхищение личностью Бога, в таком случае мы лишим себя радости в Боге. Ну, пример такой. Это то же самое, если невеста, выходя замуж, будет фокусировать внимание не на личности жениха, а на его подарках, то она лишит себя радости от общения с женихом. То же самое ошибку совершим и мы. Если мы, получая дары благодати от Бога, будем фокусировать внимание не на нем, дающем нам все обильно для наслаждения, а на этих подарках, то радость в Боге для нас будет недоступна, закрыта. Так делают все отступники. Таким был Иуда Искариот. Он фокусировал внимание не на радости и общение со Христом. У него честь была Христа живого, в плоти, на земле видеть, жить с Ним, говорить. Он на этом не фокусировал. Он вообще это не ценил. Он думал, что он получит пост, если Иисус станет царем его администрации. Потом он там деньги воровал, потом думал, хоть 30 серебряников получу. На жизни не получилось отыграться, так хоть на смерти. Так делают все отступники. Они фокусируют свое внимание не на радости общения с Богом, а на подарках Бога. Их, по сути, только подарки-то интересуют. Сам Бог им не нужен. В таком случае человек никогда не сможет исполнить заповедь «Радуйтесь в Господе». Третье препятствие, лишающее радости в Боге – стремление к человеческой славе в служении Богу. Стремление к человеческой славе в служении Богу. что проявляется в мечте о служении без страданий. Стремление к человеческой славе в служении проявляется в том, что человек стремится служить без страданий. Люди порой приступают к служению, любому служению, пастора, душепопечителя, музыкальному служению, любому служению, детскому служению, работа с детьми, диаконскому служению. Люди порой приступают к этому служению, будучи движимы ложными мотивами. Ну, например, их влечет романтика миссионерства. Они прочитали чью-то биографию в идеальном варианте, таком, знаешь, где все страдания удалены. И их влечет романтика миссионерства. И они думают, будем миссионерами там. Ну, я беседовал с некоторыми молодыми людьми, 15-17 лет. Они хотят ехать на острова, чтобы там где-то проповедовать туземцам. Это хорошо, но что их влечет к этому? Что их влечет к этому? Любовь к Богу. Желание, чтобы его слава была по всей земле, понимая, сколько горьких чаш им придется выпить в этом служении. Или не понимая, просто так вот, глаза горят, хочется стать героями. Кто-то мечтает быть пастырем, потому что он видит, что к пастырю относятся, ну, с уважением, ну, если это вообще нормальная церковь, более-менее. И они думают, вот хорошо, стану пастырем, меня на «вы» начнут называть, как здорово. Некоторые занимаются душепопечителем, мечтая прослыть известным, ожидая получать любовь, уважение со стороны опекаемых. Но как только они сталкиваются с реальностью служения, и вместо любви опекаемых такой душепопечитель сталкивается с неблагодарностью, более того, даже еще с атакой против них. Или как только романтика миссионерства разбивается о суровую реальность бытовых неудобств, финансовых трудностей, да еще и гонений со стороны властей, человек погружается в уныние и бросает служение. Я знаком с одним служителем, который очень хотел проповедовать, и он думал, приедет в населенный пункт, и там церковь вырастет. И он поехал со своей женой, со своими детьми, перевез все вещи для того, чтобы основать новую церковь. Сам молодой, думает, церковь будет молодая, и жизнь пойдет вперед. Он проповедовал несколько лет, и ни один человек не покаялся. А один из них, который хотя бы слушал, приходил и слушал, что он говорит, умер, по сути, отрекаясь от Христа. И он действительно, как он сам говорит, я был движим ложной романтикой миссионерства. Вся она была разбита о суровую реальность жизни. И он стал задумываться о том, а что же влекло меня проповедовать Евангелие? Любовь к Богу или, может, любовь к себе самому? Если мы мечтаем о служении, которое будет идеально складываться, без страданий и больших проблем, это значит, что, скорее всего, нами движут ложные мотивы. Так как мы не ищем славы Божьей прежде всего, а ищем лишь чего-то своего, человеческой славы, такие стремления несовместимы с радостью в Боге. Помните, племянник Варнавы, Марк. Я не знаю, я могу предположить, молодой человек, с Павлом пойдем благовествовать, проповедовать. Немножко попроповедовал и решил назад вернуться. Что-то дело так не пошло, как в юношеских мечтах. Возможно, да? В общем, радость в Боге недоступна тем, кто стремится к собственной славе и не готов страдать, служа Христу. Если вы вроде бы служа Богу, не испытываете радости в Господе. Вот вы служите, а радости нет. Вот рутина какая-то у вас такая, вот вообще бремя. Знаете, как бурлаки на Волге. Впрягли их в лямку, они тянут ее, пока не умрут. Вот служение Богу – это полная противоположность тому, что я только что сказал. Настоящее служение. И если вы не испытываете радости в Боге, проверьте свои мотивы. Может быть, вами движет не любовь ко Христу, не поиск Божьей славы, а человеческие мечты и ложный энтузиазм. Четвертое препятствие, лишающее радости в Боге, недостаток восхищения личностью Бога. Друзья, когда я говорю, или может быть, когда я говорю о том, что Богом нужно восхищаться, когда вы читаете псалмы, как величественно имя Твое по всей земле и так далее, если вы в этот момент начинаете скучать, не понимаете, о чем идет речь, если никаких чувств нет в вашем сердце, В общем, если вы не понимаете, что такое восхищение личностью Бога, вот вам непонятно, что такое восхищение личностью Бога, вы можете восхищаться человеком, вы можете восхищаться автомобилем, вы можете восхищаться одеждой, вы можете восхищаться домом каким-то, ну, чем угодно. Вот человек говорит, ну, всем могу восхищаться, а Богом не умею. Не могу. Как можно Богом восхищаться? Не пойму. Если вам непонятно, что среди всех восторгов этого мира наивысший восторг, человек может испытать от понимания личности Бога, в таком случае радость в Боге для вас недоступна. Вы никогда не исполните эту заповедь. Если вы не знаете, что такое восхищение личностью Бога, вы никогда не сможете радоваться в нем. Слово Божие переполнено восклицаниями святых мужей. Давид, 8 Псалом, «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес», Псалом 8 стих 2. Даниил говорит во 2 главе, стих 20-23, «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым, разумение разумным, открывает глубокое, сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним, славлю, величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили Тебя». Римлянам 11 глава. Павел восхищается Богом. Стих 33-36. «О бездна богатства, премудрости, видения Божие, как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его, кто познал ум Господень, кто был советником Ему, кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему Ему слава во веки. Аминь». Восхищение Богом, Его неисследимым разумом, Его суверенностью, Его путями, Его планами. Вот что производит радость. Восхищение Богом производит радость. Нет восхищения Богом – нет радости. Если вы не радуетесь в Боге, живете серой, унылой жизнью, причина может состоять в том, что вы не познали Бога достаточно для того, чтобы восхищаться им. И от этого, от того, что вы не познали Бога достаточно для того, чтобы восхищаться им, от этого вы дарите свои наибольшие восхищения и свой восторг, дарите мелочным, суетным, проходящим ценностям этого мира. А они не могут удовлетворить голод христианина по славе Божьей, по радости от восхищения им. И последнее, пятое препятствие, мешающее радости в Боге, ропот и неудовлетворенность. Недовольство. Знаете, всегда всем недовольны. Это признак лжеучителей, ропотники, ничем недовольные. Мир, в котором мы живем, скажите, мир, в котором мы живем, он тренирует нас быть довольными или недовольными? Он тренирует нас в том, чтобы мы были недовольны. Глянцевые журналы воспитывают неудовлетворенность женщин своей внешностью. Вот большинство женщин делали опрос. Они постоянно недовольны тем, как они выглядят. Постоянно. Все время недовольны. И они недовольны, недовольны, недовольны. Это вот современные исследования, современный опрос. Реклама. Видели вы рекламу, в которой сказано, о, у вас старый автомобиль, будьте довольны. Ездите на нем спокойно, не нервничайте. Все хорошо. Такая реклама хоть раз была? Нет, там другая реклама. Там такая реклама, что вы купили самый лучший автомобиль. Через полгода, говорят, вы уже опоздали. Есть еще лучше. Есть еще лучше. И вы купили его, и вам говорят, а есть еще лучше. Постоянно вас тренируют в недовольстве. Вы недовольны, неудовлетворены ни внешностью своей, ни автомобилем, ни домом, ничем. И христиане вообще не заражаются этой мирской. Они далеки, они понимают, это глупость. Они понимают, нет, так? И христиане заражаются этой мирской болезнью, инфекцией. И связывают свое счастье с тленными земными ценностями. И поэтому не могут радоваться в Боге, так как живут с нарастающим чувством постоянного недовольства. И для нас здесь Павел в конце 4 главы Филиппийцам, посмотрите, счастливый человек, довольный, сидит в тюрьме, под градом клеветы, но такой довольный. Посмотрите, 4 глава, стих 11. Говорю это не потому, что нуждаюсь. Научился быть довольным. Научился, натренировался. Вот в чем секрет. Секрет не в том, что его освободили или чем-то еще. Секрет в том, что он говорит, я научился. Я не умел когда-то, а сейчас научился быть довольным. Тем, что у меня есть. 18 стих, посмотрите. Я получил все, я избыточествую, я доволен. Получив от Епафродита, посланное вам, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Так что, если вы недовольны своим мужем, женой, социальным положением, служением церкви, вы не сможете радоваться в Боге. Уныние связано с недовольством. Уныние всегда связано с недовольством. Итак, друзья, подводим итог. Бог повелевает нам радоваться в Нем. И если мы не радуемся, мы грешим. Бог повелевает нам радоваться в Нем. И если мы не радуемся, мы делаем грех. Мы живем в ожидании небес, переселения в небеса, но если мы не радуемся, мы грешим. Вообще, ожидание является величайшим испытанием для человека. И история, и мировая литература описывает множество случаев, в которых матери, ожидающие сыновей своих, жены, ожидающие мужей, невесты, ожидающие женихов, унывали. Унывали, замыкались, не хотели ни с кем разговаривать, и некоторые даже умирали от тоски. Наше ожидание грядущего Христа должно быть совсем другим. Мы должны ждать Его с радостью. Заключительная иллюстрация. Направляясь из Египта на родину свою, да, временную земную родину, в землю обетованную. Это параллельно нашему направлению в небеса. Народ Божий шел за Богом, столб огненный ночью, облачный днем. Народ Божий с радостью шел. Нет, они шли недовольными, они шли роптали. Первое же испытание, когда они вышли, выходили вроде с радостью. Первое испытание, они уперлись, им показалось, что они уперлись в ловушку, остановились перед береговой линией моря. И тут же они сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Они были недовольны, они роптали. И там множество случаев с ропотом. Потом они хотели есть, Бог дал им манну. Потом они сказали, нам надоела манна. Пришельцу между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израилевы сидели и плакали, ревут. Представляете, люди рыдают и говорят, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. В 16 главе. И Бог дал им мясо, да? Кстати, Он им дал мясо, хотя по справедливости они должны быть в аду давно. Он им еще и мясо дал, но они опять недовольны. Они говорят, у нас руководители не такие. Собралось против Моисея и Аарона общество, сказали, полно вам все общество, свято среди их Господь. Почему вы ставите себя выше народа? Числа 16 глава, стих 3. Они были недовольны всем, недовольны пищей, недовольны руководителями, которых дал Бог. Всем недовольны. Они не шли с радостью в землю обетованную. Знаете, чем все это закончилось? Практически все они были наказаны Богом. Но не о многих из них благоволил Бог. 1 Коринфянам 10:5. Ибо они поражены были в пустыне. Все это должно быть назиданием для нас. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Бог накажет нас, если мы не будем радоваться в Нем, ожидая переселения в небеса. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!